Радио Свобода. В эфире программа «Продолжительность жизни», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Париже Элен Каплан, Елена Микотина, дочь выдающегося русского историка, историка Украины Венедикта Микотина, долгие годы одного из редакторов неонароднического журнала «Русское богатство». Микотин с 1905 года был лидером Народно-социалистической партии, выдвинувшей программу национализации земли и проведения демократических реформ в России. Партия имела своих депутатов во всех составах Государственной Думы. А в 1917 году народники объединились с трудовиками в Трудовую Народно-социалистическую партию. Лидер этой партии Венедикт Микотин был выслан из Советской России в Германию, откуда с двумя дочерьми Ниной и Наташей переехал в 1925 году в Прагу, где уже в 1928 году и родилась его дочь и моя собеседница Елена Микотина, историк, глава наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже.
Елена Венедиктовна, первый вопрос, собственно, я хотел бы, чтобы вы рассказали немножечко, собственно, о себе. Насколько я понимаю, вы уже были очень поздним ребенком вот в семье Венедикта Александровича, когда он был человеком немолодым. Что было тогда, начало 30-х годов?
Моя семья была, как вы знаете, выслана в 22-м году. В то время у моих родителей было уже две девочки, 11 и 12 лет, Наташа старшая и Нина, а я уже родилась в 29-м году, и я была на 20 лет моложе моих сестер, приблизительно, в 19-20. Родилась я в Чехии, потому что сперва, когда моих родителей выслали из Москвы, в их случае, высылали также из Петербурга, теперь все говорят о философском пароходе. Но в сущности очень многие выехали на поезде из Москвы. В детстве я всегда слышала, всегда говорилось о поезде. И поезд был в Берлин. С Берлином велись до этого переговоры, можно ли их высылать или нельзя. И сперва немцы отказались и сказали, что не хотят становиться русской Сибирью. Но тогда им сказали, что если их попросят уже высылаемые, то согласятся ли они или нет, они согласились. Мой отец со мной поехал в Берлин. В Берлине его сразу же интервьюировали, и он рассказал, почему и как его выслали. И это очень интересно, потому что это прямое свидетельство о том, как это происходило. Это появилось в газете «Руль». Мне кажется, что это важно отметить, потому что иногда просто не знают, и когда хотят обратиться к какому-нибудь прямому источнику, то об этом также и говорил Михаил Саргин, который выехал уже из Петербурга на поезде.
А выбора у них, собственно, не было, потому что фактически выбор такой, или смертная казнь, или отъезд.
По-моему, выбор был. В детстве я помню, что мне рассказывали, что моему отцу предложили признать советскую власть большевиков, и он, значит, по моим воспоминаниям, отвечал отрицательно. А, например, Саргин, его спросили, а как вы относитесь к этой власти? Он сказал с удивлением. Но это тоже было, по-видимому, воспринято как отрицание. Мне кажется, что, может быть, или, по крайней мере, они так думали, что если бы они сделали какое-нибудь заявление о том, что они присоединяются к этой новой власти, то тогда бы их оставили. Хотя, конечно, всегда была опасность, потому что он все-таки был осужден на смертную казнь, потом его выставили, заменили. Но опасность, конечно, большая была. Я никого, в сущности, не знаю, кто бы именно это принял и остался.
Скажите, а что вам рассказывали вот про эту жизнь в Берлине, которую вы, естественно, не застали?
В Берлине жизнь продолжалась сравнительно мало, потому что они очень быстро переехали в Чехию, в Прагу. В Берлине это, главным образом, мои сестры. Я думаю, это на них произвело самое такое большое впечатление, потому что они вдруг оказались в чужой стране. Они мне рассказывали про Берлин, который им нравился тогда, был приятный город. Рассказывали вообще про Германию, которая тогда еще не была нацистская Германия, им тоже, по-моему, понравилось.
Венедикт Александрович работал в Русском научном институте какое-то время.
Да, да. Он тогда перевел книгу Вильгельма II, так что я думаю, что он работал над своими трудами.
Ну и журнал, собственно.
Ну и все воспоминания, журналы, и «Голос минувшего» — это относится именно к этой эпохе, конечно. А потом они переехали в Прагу, где мои сестры учились в гимназии, в Стражнице и в других местах. Я это все теперь помню, потому что несколько лет назад мне пришлось довольно часто побывать опять в Праге после вот такого промежутка. И было очень интересно то, что хотя мне было 3 года, когда я выехала после этого из Праги, из моей памяти всплывали все эти имена и названия: Вшеноры, Стражница, Летна.
В это время уже Венедикт Александрович работал в связи с этой русской акцией. То есть он получил вот это профессорское содержание, у него была возможность заниматься наукой.
Профессорское содержание я точно не знаю. По-моему, работал там в архиве главным образом. Как всюду содержание было очень бедное, в архивах Гарфа вы найдете некоторые, может быть, не его письма, но письма других людей, которые ему описывают их жизнь. И это приблизительно была жизнь всех. Это была очень бедная жизнь. Ему потом предложили место, профессорское место в Болгарии, в Софии. И он это место принял, по-видимому, именно потому, что это содержание было лучше, чем то, что было в Праге. Но все-таки была какая-то, конечно, возможность жить. Дети учились, потом родилась я, обе дочери кончили гимназию.
Венедикт Микотин как раз перед рождением дочери получил место профессора в Софийском университете и вынужден был отправиться в Болгарию. В Государственном архиве России в фонде Пражского заграничного архива сохранилась семейная переписка. Из письма дочери Нины Микотиной отцу из Софии в Прагу 19 марта 1928 года.
Дорогой папуся, у нас все благополучно. В это воскресенье девочке исполнится месяц, она весит 3212 грамм. Она уже, по-моему, и видит, и слышит. Довольно много кричит. В лавку мы уже заплатили. Хочется как можно скорее каникул. Подумай, папочка, как много времени до твоего приезда. Ты должен нам писать побольше. Письма только идут очень медленно. Мы с Наташей стараемся изо всех сил кормить маму. У нас была еще недавно настоящая зима. Снег, холода, сугробы прямо. Потом стало таять, и теперь холодно только по утрам, по вечерам и ночью. Днем солнце нагревает и тепло. Скоро, я думаю, будет настоящая весна. Скорее будет тепло, и можно будет выводить гулять девочку. Надо будет как-то вывернуться и купить коляску. Твоя Нина.
Жили Микотины в Праге, жили небогато, кормили семью статьи Венедикта Микотина в газетах, в частности, в «Днях Керенского» и представительство интересов Болгарии Русского заграничного архива. Вот что писала дочь Нина Микотина отцу из Софии в Прагу 24 мая 28 года.
Дорогой папочка, сегодня праздник, мы дома, я сижу в саду перед домом, детик в коляске спит. Доктор сказал, что его надо прикармливать, и он 2 раза в день кушает кашу из карловарского сухаря с молоком и водой. Он весил вчера 4425,9 грамм, если не ошибаюсь. А в смысле колкости я вот о чем писала. Ты на нас сердишься и пишешь вместо Аленки Елена, а она Аленушка. Наташа сдала письменные экзамены, кроме французского. Бабушка Брешко-Брешковская прислала тебе костюм из очень хорошей американской материи со штемпелем «Нью-Йорк», но подержанный. И штаны на, извините за выражение, задницу Михайлова, прямо орбита земная. Но хороший материал. А деточке бабушка еще подарила кофточку, перчаточки и сапожки. А теперь прислала через Марию Евгеньевну Аргунову голубой капор на шелку и на вате. Прелесть какой хорошенький. Что же касается финансов, то дело немного хромает. Из дней мы еще не получили денег, и мама сегодня пошла в архив. Денег маме тогда выдали, но из дней еще не пришли. Как мама ждет тебя, папочка? Прямо ждет, не дождется. Будь поосторожнее в своей Софии, одевайся теплее и будь осторожнее со всякими бахусами. Ну вот, пока довольна, потом припишу еще, а сейчас крепко целую тебя и обнимаю. Твоя Нина.
У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с Еленой Микотиной-Каплан.
А жили в Праге где, вы помните?
Это было Бубенец и Девице, да. Да, главным образом Девице это было. А вы слышали об Окуневых, которые жили там? Это были их большие друзья, и я потом нашла опять дочь, одну из дочерей Окунева, которая еще тогда жила в Праге несколько лет назад, и она продолжала еще жить в этом доме, это квартал Девицы. Там жил Кизеветер. Мы жили на другой улице, но недалеко оттуда.
Когда ваш отец переехал в Софию, какое-то время еще ваша семья оставалась в Праге, да?
Да, потому что я думаю, что это было главным образом из-за моей сестры, которая только что поступила в университет. Надо было кончить приблизительно год или, может быть, меньше. Мы оставались еще в Праге, а отец жил в Софии.
Нина Микотина в Праге поступила на медицинский факультет. Вот что она рассказывала отцу в письме от 10 ноября 1929 года.
«Милый мой дорогой папочка, здравствуй. Я уже начала заниматься. Книги у меня уже есть, так что ты на этот счет не беспокойся. Вообще это меня интересует, но на лекциях слушать внимательно довольно трудно. Приходится почти всегда стоять на анатомии, и это очень утомительно. Перед аудиторией страшная толкотня и давка, прямо могут задавить. Чехи страшно усердно записывают и смотрят в лицо профессору с таким выражением, словно перед ними не человек, а божество, и, во всяком случае, из другого вида, чем они. И это не все, конечно, но большинство. Зато на биологии, которую читают доцент, ведут себя почти неприлично, разговаривают все время, кричат, шумят, так что ничего не слышно. Резать трупы мы будем только весной, и дай бог, если успеем, а то еще летом придется, вот это неприятно, когда жарко. Мы с мамой живем вообще дружно. От Наташи получили вчера письмо, но об исходе экзамена она узнает только 15 числа, ну а вообще настроение у нее, кажется, бодрое. Мама сейчас ушла в кино, я положила Оньку спать, и она засыпает. Она очень хорошая, говорит и поет столько песен. Она говорит, папа должен приехать. И что папа привезет из Болгарии нам? Она бегает по комнатам и тащит все, что плохо лежит. Когда я прихожу домой, и она не спит, бежит к двери и кричит, «Нина, крепко тебя целую, пиши нам. Твоя Нина».
А другая дочь Венедикта Микотина, Наталья, уехала из Праги в 29-м году и в 30-е годы училась в Сорбонне. Вот одно из ее писем, написано в апреле 1929 года.
«Милый папа, насчет моих денежных дел ты напрасно беспокоишься. Сегодня опять поместили твою статью. У меня открывается экзаменационная сессия 12 июня. Надо думать, что к концу июня все будет кончено. Покамест работаю что-то не так, как следовало бы, но это скоро пройдет. Все-таки кое-что я делаю и так или иначе к экзаменам подготовлюсь. Сегодня я получила деньги, 500, и купила себе платье за 38 франков. Итак, мои дела хороши. С этого месяца я решила с 10 мая брать уроки только раз в неделю. Времени у меня весьма немного, и я еле-еле сделаю все вовремя. Пожалуйста, не думай, что я ленюсь, просто я очень устала, и, признаться, в прошлом месяце наводила очень сильную экономию. Денег у меня было очень мало. Теперь, когда это прошло, можно сказать, благодаря тому, что у меня была большая усталость. Когда я подумаю, что отныне могу завтракать каждый день, то мне очень приятно. Милый мой папочка, как видишь, я не отучилась смеяться, и иногда мне даже очень весело было именно после всех этих воздержаний. А теперь с этим кончено. В июне у меня не будет больше расходов на уроки. 50 франков и расходов на экзамены. 60-80 франков. Значит, денег хватит, даже если я и получу меньше. Будь здоров, мой дорогой папочка. Будут ли у вас в Болгарии ваканс на русскую Пасху? Так как это письмо придет как раз на русскую Пасху, то поздравляю тебя с праздником. Милый, милый, родной мой, любимый папочка. Как мне хочется вас видеть, как я истосковалась по вам. Мы живем, в общем, хорошо. С Бене у меня хорошие отношения. В пятницу мы гуляли втроем. Бене, Марсель и я. Мы с Марселем излагали по очереди социалистическую доктрину. Было очень весело. Целую, Наташа».
Наталья Микотина стала ученым-историком и одним из видных деятелей социалистической партии Франции. Венедикт Микотин продолжал преподавать в Софии, периодически приезжая в Прагу к семье. В Праге училась дочь Нина, которую никак не удавалось перевести в болгарский медицинский университет. Это и держало семью Микотиных, его жену Анну и двух дочек в Чехословакии. В апреле 1931 года Венедикт Микотин писал:
«Поздравляю вас с праздником, мои дорогие, Нюра, Ниночка и Оня. Вот это письмо придет к вам, должно быть, на Пасху. Очень хотел бы, чтобы праздник прошел у вас весело, боюсь, однако, что испорчу его вам безденежьем. «Я, Нюра моя, послал тебе деньги, но очень мало, всего 800 крон. Больше никак не вышло, то есть мне ведь пришлось заплатить долг предыдущего месяца. Это очень мало, не хватит даже на покрытие очередных платежей. Но, может быть, как-нибудь извернешься, Нюра? Я думаю, что от министерства ты получишь 1450 в марте. Но если ты увидишь, что тебе не хватает, напиши, дорогая, сейчас же, и я в половине месяца займу и вышлю тебе 200 или 300 крон». Написал я Кизеветтеру и Гессену, просил обоих поговорить с Завадским насчет второго полугодия и постараться добиться пособия к концу мая. Неделей или 10 днями раньше писал о том же Милюкову. Остается ждать, что будет. Горячо целую тебя, моя дорогая, моя любимая, твой Дика.
Семья Микотиных перебралась в Болгарию только в 1932 году. У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с Еленой Микотиной-Каплан.
А переехали в Софию тоже где-то 32-й год, да?
Да.
Как в Софии складывалась его вот научная деятельность?
В Софии у него были студенты. Он написал также и книгу. Он написал и историю России, которая была переведена на болгарский язык. И еще кончил книгу о левом побережье Украины. По-моему, она, эта жизнь складывалась сравнительно хорошо, потому что все-таки он преподавал. Вначале у него было мало студентов, но потом они появились. И, во всяком случае, он оставил очень хорошие воспоминания, потому что потом я встречалась с многими болгарскими преподавателями, которые очень-очень его уважали и считали одним из самых замечательных преподавателей, историков, которые у них были. А интересно был тот факт, что когда он начал преподавать, очень мало студентов пришло на его курс, и кто-то ему сказал, что русская эмиграция в Софии делала противопропаганду ему, потому что, конечно, он не принадлежал к так называемой правой эмиграции. А в Софии, вообще в Болгарии, были главным образом эмигранты вот из этой, ну да, например, там были тоже и галлиполийцы. Это не были высланы, в общем, люди. Люди, которые все-таки сразу же эмигрировали. Потом это было подтверждено тоже. Потом я познакомилась гораздо позже с болгарским преподавателем, профессором, который мне рассказал, что в университете он был студенческий перерыв между двумя лекциями. Пришел какой-то студент, социалист, который сказал: «Вы знаете, у нас теперь будет лекция Микотина, ему, наверное, делают обструкцию, так что мы должны все его идти слушать», так как это был представитель социалистических движений.
Это довольно странно, потому что, несмотря на то, что у Микотина были социалистические взгляды, он был, в общем, достаточно твердым противником большевизма.
Конечно, но, может быть, можно считать, что большевизм не социалистическое движение.
Если говорить о его политических взглядах, вот как вы сейчас понимаете, ведь внутри вот трудовой народно-социалистической партии было, собственно, два взгляда на большевизм. Его и Пешехонова. Пешехонов предлагал возвращаться и сотрудничать, а Микотин, ну и Мельгунов совсем уже в жесткой форме все-таки считали, что нужно не признавать советскую власть и с ней бороться.
Почему
он выбрал все-таки эту линию вот борьбы с большевизмом?
Потому что я думаю, что он не хотел с самого же начала, это не только в это время, но уже с самого же начала революции, я не говорю с февральской, но уже когда подходило к октябрьскому, то он с самого начала не выбрал вот это течение, потому что оно ему совершенно не подходило. Между прочим, он это все-таки довольно хорошо объяснил во всех своих воспоминаниях на Распутье, это тоже прекрасно можно понять. Также и в брошюрах во время февральской революции были изданы 3 или 4 брошюры, между прочим, «Крестьянский вопрос». Они очень интересны, потому что там видно точно, как он начал относиться с самого же начала вот к этому течению, с которым он не был согласен. Он не захотел уступать, он не думал, что это хорошо, что это целесообразно.
Венедикт Микотин резко выступал против большевистского переворота. В 1918 году стал одним из руководителей Союза Возрождения России. Был на юге России, но не эмигрировал. Арестовывался, приговаривался к смертной казни, потом был амнистирован и выслан из Союза Советской России в Германию. В эмиграции Микотин участвовал в создании Республиканского демократического союза. Много писал, в основном исторических работ. В немногих публицистических статьях он отстаивал мысль, что, несмотря на большевистский переворот и практику Ленина и его сообщников, идея настоящего социализма, которую отстаивают социал-демократы в Европе, и для России отнюдь не скомпрометирована преступной практикой большевиков. А к ним, несмотря на свой уход от политики к науке, он относился достаточно резко, хотя предпочитал левые дни Керенского радикальной борьбе за Россию своего приятеля и соратника по Союзу Возрождения России, историка Сергея Мельгунова, который писал Микотину: «Дорогой Венедикт Алексеевич, возможно, что мы пойдем по разным политическим путям в своей практической деятельности. Я лично никогда не изменю, пока существуют большевики, той позиции, которую мы занимали в 18 году». Венедикт Микотин был осторожнее и скорее искал пути эволюции в России. Поэтому он отказался участвовать вместе с Мельгуновым в журнале «Борьба за Россию», который перебрасывался в СССР и чьи авторы требовали активной борьбы с большевиками. Микотин написал коллегам в Париж:
«Я вынужден также оговорить, что в своем письме Сергей Петрович Мельгунов привел не совсем точно суть моего возражения на одном из собраний в Праге, где обсуждался вопрос о борьбе за Россию. Было бы излишне воспроизводить здесь содержание этого возражения, но во избежание новых недоразумений я должен сказать, что лично я не собирался и не собираюсь участвовать в этом журнале, так как считаю его и по условиям возникновения, и по тому характеру, который он принял, по меньшей мере бесполезным».
У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с Еленой Микотиной-Каплан.
Ведь он фактически возглавил в 18 году вот этот Союз Возрождения России.
Это теперь всюду говорят, что он был один, просто к ним примкнул, но это не продолжалось долго. Он не был особенно. Он думал в то время, что это что-то, что могло еще изменить все положение. Он стоял на других позициях все-таки.
Союз Возрождения России был одной из двух крупных подпольных организаций. Собственно, левоцентристский был вот этот, и национальный центр был правый. То есть это две крупнейшие антибольшевистские подпольные организации в центре России были.
Так, да, что... но они все-таки не играли большую роль.
Вот он уехал на юг, и уже на юге, собственно, с одной стороны поддерживал белое движение, с другой стороны критиковал его.
Если он поддерживал это белое, так называемое белое движение, так это потому, что оно противостояло тому движению. Конечно, он не был согласен со всеми эксцессами, которые происходили в этом движении. По-моему, он особенно большой роли не играл в то время. Хотя потому, что, я помню, по семейным таким, он был очень болен. Они жили одно время в Новороссийске. Он был очень болен, потом выздоровел, потом опять заболел.
Тем не менее, петиции Деникину подписывал, так, с протестами.
Наверное, да. Да, он был очень связан с Короленко.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник сегодня в программе «Продолжительность жизни» Елена Микотина-Каплан. Я продолжу программу «Продолжительность жизни» после выпуска новостей «Радио Свобода».